Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Всем тем, кто из вас здоров, не очень, боится коронавируса или не боится его совершенно абсолютно. Для всех из вас, друзья, сегодня главная тема под названием «Как поменялась моя жизнь после коронавируса?» И наш сегодняшний докладчик, как поменялась его жизнь после коронавируса, Алексей Фердинанд, пастор церкви первой Выборгской церкви, города Выборг, первой Выборгской церкви города Выборг, Ленинградской области. Привет тебе, Алексей.
Влад, привет. Да.
Я смотрю, находишься прямо на балконе своей церкви, да?
Да. Я вышел с кабинета пасторского и сел на балкончик. Отсюда вид замечательный.
Нет покоя. Даже в понедельник утром ты в церкви проводишь. Потому что прячешься от людей, чтобы не заразиться, или почему?
От детей прячусь, собственно.
Я вот как вчера узнал, буквально, я пытался до тебя, как ты знаешь, достучаться, дозвониться, дописаться последний, наверное, месяц. Мне этого не получалось. Вот вчера я выяснил одну из причин, почему мне это не получалось. Ты болел, оказывается.
Я болел, но не последний месяц. Ты, наверное, в Вайбере мне писал. Я как-то Вайбер не прослеживаю, не отслеживаю. Прошу прощения. Я переболел, да, этой заразой, но это я сам себе диагноз поставил. Врачи... Меня минуло это посещение врачей. Мы не звонили, даже не обращались к врачам.
То есть мы можем говорить только о твоей гипотетической болезни?
Гипотетически, да. Поэтому можно сомневаться. Да, это могло быть ОРЗ обычное, не знаю.
ОРЗ, ОРВИ, простуда обычная.
ОРВИ, да, что угодно, да.
Хорошо, как себя чувствуешь сегодня?
Прекрасно, я себя чувствую свободно и прекрасно. Лето, солнце и много энергии.
Угу. Ну смотри, да. Леша, жизнь многих церквей поменялась в эти два месяца очень сильно. Да? И вот в твоей церкви, наверное, тоже, не только там, моей там, и других остальных, но и твоей тоже. Как вы переживаете это непростое время для церкви, когда вы не можете собираться, не можете видеть друг друга?
Ну вот я переживаю, что людям это слишком понравится, и потом будет сложно собраться вместе, привести это, как обычно мы это делали, собирались по воскресеньям в 11 часов. Мы сейчас многие, ну, это, наверное, особенность Выборга, у нас нет такой жесткой изоляции, как, например, в Москве, да, нет, и как в Петербурге. Люди более свободно себя чувствуют. Вот, и люди наслаждаются жизнью, люди проводят время на природе, ну, работают так же, как раньше, вот, а собрания пока не проходят, да. Мы проводим собрания в Zoom, но вместе в церкви не собираемся.
Спасибо, друзья, напоминаю, кто только что подключился, у нас Алексей Фердинанд, пастор Первой Выборгской церкви, сегодня в гостях, в виртуальной такой студии, прямо с балкона своей церкви он вещает у нас. Ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, задавайте вопросы Алексею Фердинанду, как он переживает вот это состояние эпидемии, так сказать, в нашей стране, да, и как он переживает, как он живет, сам теперь переболев уже ОРЗ, которое гипотетически могло быть коронавирусом. Ладно, скажи мне, друг, а когда все это дело начиналось, ты испытывали страх? У тебя несколько детей, жена, трое детей, да? Трое же детей у тебя?
Трое детей, да. Три сына, да.
Ну, вот, когда все это начиналось, испытывали ли ты страх от того, что вот, мол, ты заболеешь, заразишься чем-нибудь, и чем-то может тебя закончиться?
Конечно, да. Я постоянно следил за статистикой. Я слушал интервью с больными людьми, которые мучаются, страдают. Я читал истории о том, как люди умирают, молодые. И, естественно, я переживал за себя, за жену. И я переживал, да, конечно. Я представил себе, что вдруг я умру, и что будет, а вдруг я не умру, вдруг я выживу, а жена умрет, и что будет? А вдруг мы все умрем, и только дети выживут, и что будет? Вот эти разные сценарии я представлял себе и строил разные планы запасные, а вдруг, а вот если так, то так, то да.
Такие вот. Ты паникер по жизни?
Нет. Мне фиолетовый цвет, конечно, подходит. Хотя я его не люблю, но я не паникер.
Когда наконец-таки...
Будь здоров.
Пришла, да, спасибо. Не буду говорить, чем я болею. ОРЗ, ОРВИ обычно.
Конечно, конечно.
Когда наконец пришла эта зараза к вам в дом,
да.
Твои страхи, ну, вот, ты понял, ты заболел, да? Ты заболел чем?
Да.
Как раз-таки, естественно, понятно, что это может быть грипп, самый обычный ОРЗ, ОРВИ, такое. Но когда вокруг такая паническая ситуация, когда все боятся, когда новости раз за разом передают действительно такие не очень приятные вещи о смертях, о заболеваниях, о ситуации во всем мире, о упадке экономики, вдруг ты начинаешь заболевать. Какие у тебя мысли тебя посетили? И, страх твой увеличился или, ты, ну, или, или что произошло у тебя внутри?
Ну, сначала просто я чувствовал, как бы наблюдал за своими чувствами, когда сильно болят мышцы, просто с такой силой, с которой раньше не болели. Все мышцы во всем теле. И затем эта головная боль, которая преследует и от которой никак не избавиться. Я просто наблюдал за этим. И я ожидал, что вот через пару дней я встану на ноги, и все будет в порядке. Вот. А после этого началось такое бессилие, когда просто не было сил. И вот две недели я провел в таких вот... вот обессилие полное. И это бессилие, оно меня выматывало изнутри.
Угу. Так, наша связь прервалась с Алексеем Фердинандом почему-то, к сожалению, на самом интересном месте. Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, кто-то из вас испытывает какие-то страхи, панические мысли по этому поводу, что сейчас происходит. О, Алексей к нам вернулся. Продолжай, ты пропал.
Я прошу прощения. Спасибо сотрудникам Теле2 за хорошую связь. Ну, что я могу сказать? И на чем я остановился? Самое выматывающее оказались вот эти две недели, когда я обессиленный лежал на кровати, и не было сил ни подняться, ни прогуляться, хотя бы по квартире. Вот. И вот в этом вот состоянии ко мне пришла такая мысль, что сейчас начнется такой взрыв вот этой инфекции внутри, я начну сильно кашлять, и мне придется обращаться уже тогда к скорой. Но вот слава богу, что это все закончилось. И, ну, потом у меня началась паника, потому что я знал, что сейчас начнется у жены, у супруги такой же процесс, и я за нее переживал. За нее переживал немножко больше, потому что у нее затянулся этот процесс. У нее не две недели, как у меня, у нее в три недели процесс вышел. И да, я за нее стал переживать, потому что она все эти три недели она не могла подняться с кровати. Она просто спала, все время спала. Эти головные боли ее тоже мучили, и она не могла подняться.
Я не буду говорить о разумности или неразумности вашего выбора, но поинтересуюсь, почему все-таки вы не обратились к врачу?
Ну, я ждал ухудшения, что если будет какое-то ухудшение, я обращусь к врачу. Я не обращался к врачу именно из этих соображений, но да. Пока так, воздержусь пока от другого. Вот, но не хотелось оказаться в больнице, в этих стенах и далее. Просто я решил переболеть сам, попробовать. Верил в иммунитет, надеялся, что все пройдет хорошо.
Церковь ваша была в курсе, что ты страдаешь каким-то заболеванием?
Ну, некоторые, да, некоторые тоже переживали, молились. Некоторые тоже болели. Вот. Те, которые болели до меня, с которыми я общался, вот, и которые передали по эстафете эту палочку, вот, они тоже переживали и сочувствием молились.
Насколько сильно все-таки поменялась ваша жизнь, ваша церковь в связи с коронавирусом, я имею в виду, да, не только что касается собраний, которые перешли в Zoom, может быть, вообще какие-то глубинные изменения происходят, да, внутри вашей немаленькой, скажем так, общины, в связи с тем, что сейчас вы присутствуете только в Zoom и все. Ну и по телефонной связи, там через мессенджеры, да? Больше никаким образом вы не проявляете активность в вашей приходской жизни.
Ну, хорошо. Я могу сказать, что, конечно, коронавирус, он сильно меняет облик церкви нашей. И сначала первые изменения пришли финансовые. У нас основная часть, ну, вообще... Часть финансов в нашу церковь, основная, приходит из пожертвований. Еще у нас арендует одна организация которая выставляет свое оборудование в церкви, поэтому мы какую-то часть дохода сохранили, но основную часть дохода через пожертвования мы потеряли. И, естественно, это ударило финансово по нашей церкви. И часть, скажем так, наших мечтаний мы отложили. Вот. Но есть огромные плюсы, которые у нас родились вот в этот, с этим вирусом. Просто огромные плюсы. Это случилось еще до коронавируса. Мы открыли служение помощи бедным. Буквально за неделю до карантина, которого, как это говорится, не объявляли. Вот. За неделю до этого карантина.
До самоизоляции.
За неделю до самоизоляции. Да. Вот. Мы открыли служение помощи бедным. Мы собираем хлеб, готовим его и раздаем малоимущим людям. Это не, даже не, не нашей церкви, людям, прихожанам. И мы с ними тоже, мы помогаем этим людям. Мы именно помогаем населению, тем, кто живет вокруг церкви. И это началось за неделю вот до этого ужасного кризиса. И то, что мы начали, это, конечно же, людям огромная помощь. И вот во время коронавируса мы раздаем эти пакетики с хлебом людям, и это для них огромное благословение. К нам приходит сейчас еженедельно, вот раз в неделю мы проводим такую программу, четверг, 70 человек. 70 человек мы им просто даем этот пакетик с хлебом, мы молимся за этих людей, мы рассказываем им Евангелие, и люди уходят с надеждой и пониманием, что кто-то думает о них.
Угу. Как думаешь, все эти люди потом, после того, как эпидемия закончится, необъявленный карантин и самоизоляция закончится, придут они к вам в церковь на служение?
Мы для них сделаем отдельное служение, не воскресное, мы сделаем для них вот в этот же день, в четверг, когда мы им помогаем, мы для них организуем такое время общения, время, где они могут увидеть друг друга, где мы для них проповедуем Евангелие, где мы с ними общаемся и пьем чай вместе. И по возможности, конечно, кто-то из них будет ходить в воскресенье, но мы как бы планируем отдельное служение для таких людей.
А почему?
Ну, так почему удобно. Отдельно? Этим людям удобно приходить в четверг, они, как это, знаешь, как рыбки, которых прикормили вот в определенный момент, они, ну, они так привыкли, мы не будем менять устой. То есть богослужение останется, они будут знать об этом, они, кто-то из них будет приходить, они так и говорят, мы обязательно придем. Я ожидаю, что люди придут, но это не является целью.
Как ты думаешь, Алексей, спасибо, да, как ты думаешь, как меняется психология людей вот сейчас, вот, когда вот это давление на людей, этого вируса, этой самоизоляции, да, неопределенности, непонимание того, что будет дальше, как меняется психология людей и как меняется вера людей, тоже верующих, да, верующих людей в Бога?
Наверное, с одной стороны, у людей такое складывается, ну, такое четкое убеждение, что они никому не нужны вот сегодня. Просто их, ну, они выкинуты, просто они сами по себе. Выживут хорошо, не выживут, как бы никто не заметит. А с другой стороны, у них возникает такое, знаешь, ну, по крайней мере, к нашей церкви, я не знаю, как в принципе к церкви, но к нашей церкви, я думаю, даже, может быть, и про общество, но мне кажется, что религиозные чувства у людей ощущаются сегодня по-новому. Они понимают, что есть силы, которые сверх, вот, там, сверх нашей державы. То есть вот есть держава, которая все контролирует, все знает и как-то реагирует. Но вот сейчас что-то происходит, на что ни одно государство не может обеспечить их безопасность, так скажем. Вот. И поэтому люди понимают, что есть какие-то высшие силы. И сегодня вот это чувство религиозное, мне кажется, в людях оно пробуждается. И какой-то, ну, к нашей церкви я могу сказать, что люди относятся с большим доверием сегодня, учитывая, что мы так помогаем людям. Хотя они говорят, что вы там разные слухи, мормоны, сектанты и прочее, но у них очень глубокое уважение к нам.
Да. Но уважение связано с тем, что вы уважение связано с тем, что хлебом помогаете или с чем-то еще?
Хлеб помогаем. Но они, когда мы разговариваем с людьми, мы проповедуем Евангелие, они слышат это и они больше нас понимают. Вот что мы думаем, а кто такой Бог для нас? Мы для них приоткрываем вот эту тайную святую святых, открываем для них и они слушают с удовольствием, они принимают это, и я вижу в их глазах, и с этого тоже растет уважение. Угу. У верующих, я думаю, тоже происходят такие перемены, ну, скажем, такое понимание, что такое церковь. Если церковь раньше ассоциировалась все-таки с таким собранием, когда мы собирались вместе, и мы это делали раз в неделю, группы еще на неделе, то сейчас это не, как бы, церковь, да, уже даже и не с Zoom ассоциируется, это, наверное, больше понимание церкви как взаимовыручка, помощь друг другу, там, возможность позвонить друг другу, ну, вот эти связи внутренние, которые у нас есть, вот, понимание того, что такое церковь. Я тоже ожидаю, когда мы выйдем из... когда разрешат собираться снова, как и прежде, мне интересно, как люди будут себя ощущать, как они будут осознавать церковь. Должно что-то поменяться, вот что-то такое кардинальное в людях.
Слушай, ну если ты говоришь о том, что церковь – это не собрание людей, а в первую очередь какие-то внутренние связи, значит ли это, что церковь вполне может быть какая-то онлайн-служение, да, вот некая группа в любой социальной сети, которая... каждую неделю проводят там собрания, выкладывают какие-то религиозные посты, люди там подписаны, они там общаются в чатах, как-то помогают друг другу, эти связи укрепляют. И вот они никогда в жизни друг друга не видели, возможно, да, но большая часть этих людей, подписчиков этой онлайн-церкви, но знают друг друга по онлайн-общению, знают пастора, ну, как бы пастора, или вот, ну, человека, который проповедует, скажем так, да?
Бота.
Бота, да. Бота-проповедника. Ну вот, значит ли это, что все-таки церковь может быть и такой тоже?
Я думаю, что церковь и такой тоже может быть, но это не заменит живого общения, вот именно контакта с людьми. Вот. Но в том числе, да, церковь может быть и такой. Угу. Я думаю, что да. Вот эти некоторые люди, они в принципе, ну, сами не могут, или они не могут пока... присоединиться к церкви. Или пока они настолько закрыты, что они не присоединяются к церкви. И вот для них вот такое общение, оно и является церковью. Вот. Но это, конечно, мало, слишком мало. Все равно людям, это как вот мы сейчас с сыном, он не может учиться скрипке, присутствуя с учителем на уроке, он должен... мы по WhatsApp проводим занятия с ним. И, конечно, но это... Нет никакого развития, когда по WhatsApp занимаются с человеком скрипкой. Этот звук, это изображение, это задержка. И даже настроить скрипку, это нужно такое усилие, чтобы вот услышать этот звук и выше, ниже... А тем более нет присутствия учителя, который мог бы и пальцы правильно поставить, смычок правильно поставить. И, конечно, вот этот WhatsApp никогда не заменит живого присутствия. И то же самое с церковью. Эти связи, которые нас объединяют, они не рождаются в интернете, я думаю, рождаются какие-то связи, но это очень поверхностные. Все-таки связи у нас уже есть, они просто сейчас выражаются вот в таком, в онлайне, в звонках друг к другу, в том, что мы поддерживаем эти связи онлайн. Да, я думаю, что все-таки вот эта потребность человека видеть другого, чувствовать другого, какое-то сочувствие, сопереживание, не знаю, обнять другого человека – положить руку, помолиться за другого человека. Вот эти нужды физического присутствия интернет никогда не заменит.
Ты сказал мне вчера, когда мы с тобой разговаривали, о том, что ты перестал бояться. Вот когда ты переболел, да, у тебя болезнь прошла, это вся твоя семья переболела, жена, дети, да. ты перестал да. бояться. Это значит, что ты, в принципе, изменил свое отношение к жизни, к своей, или только перестал бояться, там, не знаю, умереть от коронавируса, грубо говоря?
Хорошо. В принципе, я не очень боюсь умереть. Больше боится моя жена, что я могу умереть. Она хочет, чтобы дети наши росли с отцом. Вот. А я так понимаю, что без меня жена хорошо справляется по хозяйству и с детьми. Она очень управляется. Если что, родители помогут. Но она за меня переживает. Вот. Я не очень за себя переживаю. Поэтому я даже когда перед тем, как заболел ОРВИ, ОРЗ там, и так далее, не, я так думаю, коронавирусом, но перед тем, как я заболел, это больше были переживания неизвестного. Вот когда ты не знаешь, что там, ты не знаешь, что это такое, вот от этого страх рождается, и не знаешь, как из этого выйдешь. А когда уже я переболел вот этим, то вот эти все маски, санитайзеры, все это просто отошло в сторону. Я ношу маску, потому что этого требует закон. Я одеваю ее, когда появляюсь на публичном месте. Но это потому, что требует закон. У меня нет чувства того, что это мне даст защиту. Вот, то есть страха нету. Просто он ушел, и все. Я не боюсь. Я не боюсь навестить человека, не боюсь зайти в гости к своим родителям, как-то побыть с ними вместе. Я не боюсь общения с людьми. Я сейчас вот этот страх прошел.
Скажи, пожалуйста, кстати говоря, насчет посещения. Вот сейчас, опять же, многие священники, священнослужители, пасторы церкви, они либо вообще не посещают больных, да, вот, ну, одна категория людей, да, они не посещают прихожан, боясь заразиться или заразить их. Вторая же категория есть служители, как, неважно, вне зависимости от конфессии, они вопреки, да, как будто бы даже назло, но вот, всему, наоборот, идут в самое пекло, говоря о том, что, ну, кровью Христа мы исцелены, нам нечего бояться, ну, и так далее, и тому подобное, да, идут в самое пекло, и нигде не защищаются, нигде не носят маски, масок и так далее, и тому подобное. Как ты к этому относишься?
Ну, сложно сказать. Это все правда. И то правда. И мы действительно защищены. И правда и то, что стоит беречь себя, бояться. Я лично не посещал пожилых вот до того, как не выздоровел. Я не посещал пожилых людей намеренно, родителей своих я тоже как-то вот постучусь, какую-то помощь передам и уеду. Но я там маски, перчатки, все это, старался удаляться от них. Вот. Я думаю, что в этом есть тоже, как бы, с одной стороны, в этом нету такой веры, когда вот кровью Христа мы исцелены. Но зато есть некая любовь к тому, с кем ты встречаешься, некая любовь, бережная забота о нем. Но здесь нету однозначного ответа. Я к этому отношусь неоднозначно. И то может быть правильным. Но я думаю, разумнее, переживая о людях, которые могут заболеть и даже умереть от этой болезни, лучше как-то поберечь себя, поберечь людей.
Если поговорить о мире вообще, не о церкви, а твоя, тебе лично, как изменится, на твой взгляд, жизнь вообще людей, да, жизнь мира, отношение людей к жизни после коронавируса? И изменится ли оно глобально, либо со временем все вернется на круги своя, и люди опять же также начнут жить беззаботной жизнью, есть, пить и веселиться, да, как говорится, ну, в Библии написано. Либо все-таки сегодняшняя пандемия, как ее называют, она все-таки глубинно поменяет мир.
Ну, хочется, конечно, чтобы мы стали заботиться друг о друге, любить друг друга, помогать друг другу, чтобы общество действительно, оно вот вылечилось от такого эгоизма. чтобы мы стали переживать о природе, об этой планете. Мне хочется, чтобы это произошло, но, наверное, я так ожидаю, что у нас какой-то кризис есть, ну, не какой-то, у нас огромный кризис в экономике, вообще в мире в целом огромный кризис, и общество будет стараться преодолевать этот кризис и вернуться к тем позициям, которые были раньше. Я думаю, что люди, вот это стремление получить прибыль, как-то выжить, заработать, оно возьмет верх, и, ну, мне кажется, будет все как прежде.
Поменялось ли значение пасторов, на твой взгляд, в связи с коронавирусом вообще в общине? Значение пастора в общине в связи с коронавирусом?
Некоторые называют меня добрым пастырем, который, знаешь, и накормит, и там расскажет сказку, вот, помолится. Но я уверен, что у нас поменялось отношение к роли пастора. Вот в такие критические моменты есть возможность проявить все то доброе, что в нас есть, есть возможность. Я думаю, что вообще, наверное, ну, священники, служители сегодня достойны уважения. Любой священник, который стоит на своем посту и молится за этот мир, общается с прихожанами, будь он православным или баптистом, я думаю, что сегодня к ним растет уважение в обществе. Угу.
Какая вообще основная функция пастора, на твой взгляд, в церкви? Основная функция. Это организатор? Вот сегодня, наверное, это тот человек, который всех собирает в Zoom, да, рассылает всем уведомления. Ссылку на Zoom-конференцию. По большому счету, да? А в принципе, вот пастор – это кто? Это человек, который… Вот что он делает в церкви? Для чего он там находится?
Ну, это первое лицо в церкви, да? Он берет на себя самую главную ответственность. Его главная ответственность не бросить штурвал, а организовать жизнь, общинную жизнь, вот это общество, жить так, чтобы люди не остались без внимания, организовать так, чтобы людям максимально помочь, вот насколько возможно. Это можно назвать и организаторским, административным таким проявлением пастора, что он может делать, но сложно. Тут все вместе. Иногда он в интернете должен себя проявить, иногда он должен все-таки лично навестить человека по-разному. Иногда он должен и быть готовым дать отчет перед, там, перед прокуратурой, перед полицией. Это роль пастора.
Захмыкал ты почему-то, когда заговорил про полицию.
Да, я ожидаю, да, что скоро придут. Но я очень рад, что пока каникулы, и эти люди могут немножко тоже отдохнуть. И, может быть, даже послушать проповедь интересных людей, проникнуться, может, помолиться даже.
Ага. Слушай, а если вот пастор помогает прихожанам, кто помогает пастору? Он же не железный тоже.
Кто помогает пастору? Интересный вопрос. Ну, хорошо, если есть такие люди. Вообще, я черпаю силы от своих, ну, от жены, в первую очередь, от своих детей. Я черпаю силы от тех же людей, которым я помогаю. Когда, знаешь, вот поможешь человеку, и он благодарит, то вот этот вот благодарность, как такой лайк, что ты молодец, ты все сделал хорошо, она приносит энтузиазм дальнейший, что ты хочешь, я хочу помогать людям снова. Есть мотив. Я вот за вот эти собрания, которые мы начали по четвергам, знаешь, я ощутил огромную энергию, когда люди вот, они живут вокруг церкви, они не прихожане церкви, они как их внешние люди, да, их называют внешними, неверующими, ну вот как бы это люди не из церкви, но они приходят, И они с таким вниманием слушают проповедь, с таким вниманием, и они с такой благодарностью потом говорят: «Алексей, спасибо тебе огромное». И вот это для меня, знаешь, рождает внутри, понимаю, что я не зря здесь стою. Сори, мне позвонил сын, я сбросил. Вот, я не зря здесь стою. И вот это мне... Знаешь, я никогда такого в церкви не испытывал. Вот никогда. Можно... я могу неделю готовиться к проповеди. Неделю. Я могу сутки потратить на то, чтобы работать над текстом. Я могу прочитать кучу книжек и днями что-то делая, размышлять об отрывке, о проповеди, и выложиться полностью в воскресенье. И при этом я могу услышать слова, например: «Ну, а почему ты это не сказал? А почему вот это так, а не так?» Вот, ну, такое неблагодарственное, вот спасибо, что, мол, спасибо, что ты что-то сказал нам, Игорь. Именно услышать именно там какую-то критику в свой адрес. И вот это просто убивает внутри, вот ты опустошает. А здесь, когда говоришь вот этим людям, которые живут своей жизнью, пришли получить хлебушка, но они услышали проповедь, это их наполнило, и они отблагодарили. И вот, вот это рождает энтузиазм огромный.
Почему сегодня очень малое количество верующих людей, пасторов, служителей, диаконов, неважно, там, проповедников, евангелистов, как их ни назови, да, людей, которые, скажем так, профессионально занимаются служением церкви, да, церковным служением, да, они вот, да, не идут в массы, не идут к людям, им гораздо проще запираться в своих церквях, проповедовать, да, в своей церкви и, да, не пытаться выйти за пределы церковного, да, забора.
Ты знаешь, мне кажется, вот слово «самоизоляция» — это не есть какая-то навязанная идея, а есть как будто, знаешь, она изнутри исходит. Люди боятся других людей. Люди, там вот, там, у людей страх этот всегда присутствовал. Чувство враждебности по отношению к другим людям. И когда объявили самоизоляцию, мне кажется, ну, многие люди просто нырнули в нее, потому что они хотели этого. Вот. А, ну, почему пастора, вот служители, почему пастора и служители так живут? Ну, может быть, они устали. Знаешь, вот выматывает эта жизнь, и хочется закрыться, закрыть двери и побыть немножко в тишине. Может быть, усталость, не знаю. Я тоже, мне честно, вот я испытываю огромную радость от того, что нет этого напряжения от собраний. Мне нужно было вот это время отдыха. Вот сейчас у меня рождается тоска. Я снова скучаю, я хочу увидеть людей. Но вот именно, может быть, мы сами создаем напряжение из-за вот этой организованности. Мы организовываем собрание, и потом из-за этой организации мы устаем, потому что мы теряем самое важное, вот этот контакт с людьми, общение в простоте. И вот этот вирус, он как бы, да, он в нас вот эту организацию просто убрал. И сейчас у нас остается, ну, либо немножко общения с людьми живого, либо тоска по этому общению. Вот у меня нету тоски, например, по организованному богослужению.
Ваше воскресное собрание может прийти любой человек с улицы, зайдя, да, знаешь, что это вот здание церковное, у вас здание, ну, не зря говорю, на горе находится, да, но заметно, да, практически. С любой точки, наверное, Выборга, ну или почти с любой, может зайти, да, любой человек и поприсутствовать в вашем собрании. Вот ваши Zoom-конференции, которые ты организовываешь, да, в них может ли прийти любой человек абсолютно с улицы буквально, зайдя, узнав ссылку где-то каким-то образом и посетив ваше собрание? Или вы не размещаете ее на каких-то ресурсах, не рекламируете?
Ну, в принципе, хорошая идея, я не думал даже об этом. Спасибо, Влад. Я размещаю в группе, в нашей беседе, размещаю ссылку на Zoom, и небольшая аудитория в этом Zoom, нас, ну, много очень людей, которые когда-то соприкасались с церковью, и каким-либо образом они не являются прихожанами нашей церкви. Вот, она свободна, но Да, у нас нет такой широкой огласки этой ссылки.
Спасибо, спасибо тебе большое. Стал ли ты больше молиться? Вообще, скажи так, вот есть категория людей, которые говорят, что вот для меня вот этот коронавирус оказал очень сильное позитивное влияние, потому что я так много со своей семьей, много времени вообще не проводил, да, раньше. Я как будто заново узнаю там всех своих домашних, да, знакомлюсь с ними заново. Как у вас? А некоторые, наоборот, испытывают жуткий стресс от того, что слишком много времени проводят время с домашними, там, с мужьями, с женами. Да? Это дико их выводит из равновесия. У тебя как это, и у твоей жены как?
Ну, это тоже иногда выводит, иногда радует. Мы стали больше общаться, и мы можем каждый день куда-то выйти. Мы можем выйти, тут много мест в Выборге, побережье большое. Мы больше общаемся друг с другом. Но, конечно, выводит иногда, когда нужно делать серьезную работу, а тут дети, никуда не спрячешься от них, да. Даже вот сейчас я в зуме общаюсь, там сзади подкрался, меня ищет, уже ждет. Да. Да, то есть это так, и так, и так, двояко. Ну, мне нравится то, что я действительно стал больше время проводить со своими детьми, с женой.
Какие ты перемены ведешь, может быть, не знаю, новые вещи в своей церкви после окончания самоизоляции, когда ваши собрания снова начнутся? Что будет иначе и ну, по-новому у вас?
Что будет иначе? Мне нравится выкладывать ВКонтакте свои проповеди. Не знаю, может быть, получится также какие-то размышления. Сложно все выложить во время проповеди, объяснить. Может, какие-то мысли буду также выкладывать. Может быть, что еще может поменяется после. Ну вот, я надеюсь, что мы откроем еще одно служение после карантина, после самоизоляции. Не знаю. Пока сложно сказать, что поменяется, честно. Ну вот эти две вещи, надеюсь, останутся. Собрание еще одно в четверг. И да, выкладывать ВКонтакте, может быть, свои проповеди, не знаю, если это интересно кому-то.
Да. А что ты отменишь? Вот ты оценил, переоценил жизнь в церкви, свою духовную
Да.
жизнь, и понял, что это было не так, что-то надо изменить. Вернее, отменить. Вот что ты отменишь, что, от чего ты откажешься?
Чего я откажусь? Ох, слушай, сложно сказать. Я как-то люблю соглашаться, не люблю отказываться. Не знаю, мне хочется, чтобы было больше живого общения с людьми. Мне хочется больше какого-то контакта личного с людьми. Я надеюсь, что вот в этом направлении я и буду двигаться. А чего я откажусь? Хочется сказать, от интернета откажусь, отключу. Ну, от Вайбера я уже хотел отказаться. Я не знаю, честно, Влад, не думал пока, от чем я откажусь. Я мечтаю курсовые написать свои, поэтому мне придется на некоторое время самоизолироваться куда-то, хотя бы на месяц.
После самоизоляции,
После
самоизолирования.
самоизоляции я самоизолируюсь, да, и на 2 раза по 2 недели я думаю, что у меня получится поработать в библиотеке. Вот. Ну, посмотрим, от чего я еще откажусь. Пока я не думал об этом.
Есть люди, которые считают, что, ну вот, вернее, как началась эта самоизоляция, начались эти трансляции видео, прекратились собрания, прекратились пожертвования. Церкви, и церковь начала ощущать, ну, любая церковь вообще начала ощущать давление из-за этого. Ну, вот, и люди начали понимать, что церковь это немножко, ну, не то, да, немножко другая штука, чем они раньше представляли себе. Да, что церковь это совершенно какой-то иной организм, чем все люди думали до этого, да. И место церкви в жизни человека тоже иное, иное. Вот у тебя какая-то такая переосмысление значения церкви в жизни человека произошло или нет?
Ну вот, да, это вот эта организация наша, или, так скажем, бюрократия, она, конечно, внимание на себя перетягивает, и кажется, это и есть вот церковь, когда у нас есть определенное богослужение, определенный уклад, мы должны этого держаться. И тут вдруг раз, и ты не можешь больше это удержать. И ты думаешь, может, вообще тогда, что такое церковь, что это? И чувство вот теряется, чтобы это не потерялось, вот люди придумывают такую веру, которой коронавирус нипочем, и продолжают собираться, как ни в чем не бывало. Вот. Я думаю, что нам вот это общение живое, оно напоминает о главном, что такое церковь, личный контакт с людьми, с их нуждами, молитвы за этих людей. Да, конечно, пожертвования, да, они падают. Но некоторые вот вчера же было воскресенье, правда, сегодня понедельник, у меня уже все дни смешались в один поток. А мне даже один брат спросил: мы хотим пожертвовать, куда пожертвовать? Объявляйте чаще сборы в интернете на какие-то нужды, чтобы мы собирали. У них вот это чувство, желание сделать что-то для церкви, куда-то деньги даже положить, оно все равно, это их естественное желание, у них это чувство присутствует. Или сегодня утром один брат ко мне пришел в 7 утра, он такой стук в дверь, и я испугался, я думал, это какая-нибудь Росгвардия или ребята в масках сейчас грабить будут. Такой стук был в дверь, у меня звонка нету, приходится стучать. Вот я открываю, там один стоит брат, он говорит: я рыбу поймал, тебе принес. И вот я говорю: слушай, ты не мог эту рыбу в холодильник положить, а потом я бы забрал ее, я бы приехал к тебе, забрал бы. Нет, забирай сейчас, она испортится. Вот я забрал, сам чищу рыбу, и с утра, в 7 утра я чищу рыбу и думаю, как же, вот почему нет у человека чувства и эмпатии такой, что я должен поспать. А потом я понял, у человека есть желание сделать добро. Вот он так видит добро, он хочет сделать добро. Это добро ничто не остановит. Никакой коронавирус, ничто. Даже 7 утра его не остановит. Вот я думаю, что да, у нас вот это присутствует чувство в естественной нашей природе, может, Богом заложенное к общению, к пожертвованиям, к добрым делам. Да, коронавирус не остановит это.
Ага. Вопрос такой совсем интересный, не по теме, может быть, даже вообще абсолютно. А как справиться с раздражительностью, которая появляется у людей сегодня за замкнутого образа жизни? Раздражительность, давление, и ты злишься, ты не контролируешь себя. Вот совет вот Алексея Фердинанда, который живет в маленькой квартире с женой и тремя детьми. Как справиться с раздражительностью?
Ну, помолиться, конечно, это правильный ответ. Помолиться. Вот. У меня дома стоит, вот слава богу, мне родители такой подарок сделали. Подарили велосипед такой, колесики крутишь, он никуда не едет. Вот нужно какое-то движение, нужно где-то выплеснуть свою энергию, покрутить педали до изнеможения, чтобы вот силы не оставалось. Ну, какая-то нагрузка физическая нужна. Ну, не знаю, Наталья Власихина, она любит говорить, что нужно сходить в лес поорать, но если в лес нельзя сходить поорать, то может под душем, может пойти в душ помыться и там поорать. Ну, вот какой-то выплеск должен быть. Ну, в конце концов, простить человека, поорать, а потом попросить прощения, не знаю, вот как-то надо жить дальше. Ну, просить прощения надо, да.
Ты часто орешь на свою жену, а потом просишь прощения?
Не-не-не, ни в коем случае. На жену нельзя орать, ни в коем случае. Ее надо любить и беречь. Это главный союзник в жизнь, по жизни. Если из этого союзника сделать врага, то жизнь превратится в настоящую войну, в которой проиграешь.
Угу. А кто важнее, кстати говоря, дети или жена?
Вопрос ты задаешь, да. Ну, ты знаешь, они все очень важны, и не хочется делать выбор, вот кто важнее, потому что дети – это часть нашей любви, нашего союза. Если убрать детей из нашей жизни, то это все равно, что руку отрезать. И тут что важнее, рука или сердце? Ну, конечно, сердце важнее, но как без руки жить? Как-то вот так вот.
О домашних церквях, да, опять же, вот сегодня, опять же, когда все самоизолируются, Многие поняли, что они могут быть домашними церквями, да, и вот есть я, там, моя жена, мои дети, мои там бабушка, дедушки, мама, папа. Вот мы семья верующих людей, и нам совершенно в церковь ходить не обязательно, потому что мы можем быть вот в такой вот домашней церкви все время.
Нам ходить в церковь не обязательно, потому что мы можем быть домашней церковью. Да. В смысле собираться на какой-то, в какое-то общение на квартире,
даже не собираться, даже не собираться, даже просто дома, там, глава семейства по воскресеньям говорит проповедь, да, все молятся, не знаю, там, причастие совершают дома, в своей семье и больше нигде. Может быть, с ближайшими соседями.
С ближайшими соседями. Ну, уже хорошо, уже как-то выходит человек на соседей, вот. Но это тоже, с одной стороны, это хорошая позиция, когда человек воспринимает себя духовным, таким ответственным перед своей семьей. Это очень важно, молиться со своей семьей, читать Библию. Но если человек удаляется от общества, как бы он так себя изолирует от общества, то тоже такая ущербность, и в людях воспитывать недоверие, страх. Но мне жалко таких людей. Эти люди, они ущербны. Ну так, ущербность в этих людях.
Угу. Какой бы ты дал совет сегодня всем нам, кто все еще не пребывает в страхе заболеть, ну, например, кто-то не заболел еще, да, пребывает в страхе заболеть, ну, вот испытывает стресс, давление, ну, вот, совет от пастора Первой Выборгской Церкви по этому поводу?
Ну, один только совет, правда, это молиться и надеяться, что все пройдет хорошо. Больше ничего, я не знаю. Других советов. Я надеюсь, что мы все пройдем через это. И я надеюсь, что мы выйдем отсюда героями, хорошими людьми. Не выйдем со страхами, амбициями своими, вот такими закрытыми. Что мы выйдем все-таки добрее, человечнее.
Угу. Главный вывод, который ты сделал во всей этой ситуации, да, уже пройдя практически через нее, вот главный вывод, что ты понял?
Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. В ней столько света, добра, и надо наслаждаться жизнью, пока она вот дана Богом, радоваться всему, что есть.
Где вас можно найти? Где вас можно найти в Выборге? И в интернете, вот. Ваша группа, чтобы посетить ваше онлайн-собрание.
Церковь на скале. Церковь на скале. Просто набирайте. И ВКонтакте есть группа «Церковь на скале». Я Алексей Фердинанд. Меня можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте. Пастор церкви, да. Можно в Гугле забить «Церковь на скале». Выборг тоже можно найти.
Ладно. Спасибо тебе большое за участие сегодня. Прости, что я так вот хриплю. Немножко побаливаю тоже. Здоровья тебе, твоей семье, всей твоей церкви. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Вместе живем в Выборге, вместе проведем неплохо время.
Влад, я не боюсь, я могу к тебе приехать помолиться с тобой. Так что, если что, звони.
Хорошо, спасибо тебе большое. Пока. До встречи в прямом эфире.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.